Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Неделю назад мы говорили о том, что предшествовало 22 июня 41 года. Обсуждали различные версии начала войны, документы и мнения, на основе которых эти версии строились и опровергались. Об одной из них, если судить по тиражам книг, в которых она темпераментно излагается и яростно отвергается, самой на сегодня популярной в России о версии несостоявшегося советского упреждающего удара, подготовка которого якобы и подтолкнула Гитлера к вторжению в СССР, мы поговорить не успели. Первопроходцем этой версии в современной русскоязычной историографической публицистике является, как известно, бывший советский шпион, перебежчик Владимир Лизун, публикующийся под знаковым литературным псевдонимом Виктор Суворов. Собственно, я и не собирался сегодня детально эту версию обсуждать, ведь мы это уже не раз делали. И с Суворовым я не раз говорил о ней в моих программах, а недавно он снова отстаивал свою точку зрения в одной из наших радиопередач. И его последователь, историк Марк Солонин, у Суворова за полтора десятилетия после публикации его «Ледокола» в России, кроме оппонентов, появилось немало сторонников и последователей, Солонин тоже недавно выступал. Сейчас меня интересует другое. Почему, несмотря на полтора десятка лет усилий российского военного начальства и пропагандистов, несмотря на публикации десятков неизвестных ранее документов о начале войны и многотиражных изданий всякого рода антиледоколов, несмотря на многочисленные научные и околонаучные дискуссии, казалось бы, опровергающие построение автора ледокола, или, по крайней мере, доказывающие, что они не имеют под собой необходимой документальной базы, почему, несмотря на все это, версия Суворова столь популярна в России сегодня? Да и самого ее автора, оказавшегося более трех десятков лет назад невозвращенцем, там тоже не забывают. Последнее подтверждение этому мы находим хотя бы в том, что в канун нынешней годовщины начала Великой Отечественной войны «Союз Видео» тиражировал на DVD десятилетней давности 18-серийный фильм Владимира Синельникова «Последний миф», телевизионную сагу об авторе «Ледокола», его концепции и беспомощности, несмотря на все чины и звания, его Суворова противников. Мне кажется, сегодня самое время обсудить все эти вопросы. Начнем с режиссера упомянутого мной фильма. О десятилетней давности работе над ним Владимир Синельников вспоминает так.
Мы яростно искали и темпераментно оппонентов Суворова для того, чтобы рассмотреть не только ту версию, которая созвучна его книге, но и людей, которые готовы были ее оспорить. К сожалению, нам это не удалось, потому что все инвективы в сторону автора книги «Ледокол» сводились к одному. Подлец, негодяй, предатель Родины, военный преступник, нарушил присягу. Хорошо, все так. Пускай так, и в фильме мы дали слово руководителям ГРУ, которые сказали «собаки, собачья смерть» и так далее. Но мы спрашиваем и ждем научных аргументов, которые опровергают книгу. К величайшему сожалению, кроме брани, мы ничего не добились.
Но вы отдавали себе отчет, сколь острую реакцию вызовет кинематографическое обсуждение суворовской версии начала войны, окончательно к тому времени превратившейся в наше все?
Мы когда начинали, прошло 50 лет со дня начала войны и со дня ее конца. И тогда, спустя полвека, Борис Ельцин сказал, у этой войны есть еще не написанные и вырванные страницы. Вот это наша тема. И я думал, что те проклятия, которые на нас обрушились вслед за проклятиями Суворову, а это мы напечатали его книжку, за то, что он лишил просто такой радости в конце своего времени солдат-ветеранов, которые думали, что они сражались за свои деревни, оказывается, они сражались за взятие Испании, Франции, Греции и так далее. Мы выдернули у них из-под ног. Единственное, что у них было после того, как они вернулись с войны и в разрухе, и в нищете прожили оставшиеся годы. И поэтому мне казалось, что, ну, не 50, мы 10 лет делали картину, ну, 60 уже прошло, что уже можно говорить со следующим поколением, выяснилось, что нельзя, рано.
Кинорежиссер Владимир Синельников. С того времени, как он снял свой последний миф, прошло 10 лет. Страсти по поводу версии Суворова, его самого и его биографии, мне кажется, несколько приутихли. А вот его популярность у читающего и интересующегося войной люда отнюдь не убавилась. В чем тут секрет? Мне отвечает военный обозреватель РИАН, полковник Виктор Литовкин.
Я думаю, что секрет популярности книг Виктора Суворова заключается в том, что он пишет о том, о чем в российской прессе или в книжной продукции никогда не публиковалось. И этим вызван интерес к его произведениям. Но еще есть вторая сторона. Книги достаточно талантливо написаны. Так, в кавычках, гонение на него существует. Его не признает официальное руководство страны. А в России всегда была симпатия к тем, кто находится под прессом официальной власти. И отсюда, я думаю, что есть интерес к нему у публики.
Знаете, на одном том, что он гоним, и его не одобряет начальство, даже в России так долго популярность не продержится. Сколько их было? Перебежчиков и невозвращенцев, ушедших на Запад в конце 70-х, начале 80-х, примерно в то же время, что и Суворов. И книги из них многие писали. А кто их помнит сегодня?
Ну, этой популярности способствуют еще и российские официальные историки, которые его клянут на каждом шагу. И он стал просто нарицательным именем. И люди, естественно, слышат о нем все время в официальной прессе. Его ругают, его критикуют. И, естественно, людям хочется прочитать. А что ж такого написал вот этот гонимый, критикуемый, презираемый автор? Я думаю, что интерес к Виктору Суворову поддерживает сами отечественные официальные историки и разные пропагандисты того времени, и которые перешли в сегодняшнее время. Ну нет, мне не интересно его читать. Я вам объясню, почему мне не интересно его читать. Знаете, я считаю, что есть журналисты факты, есть журналисты идеи. Я все-таки журналист, не писатель, да? Журналисты факты описывают факты, а журналисты идеи подбирают факты под свою идею. Вот так делает Виктор Суворов. Он как бы вырабатывает какую-то идею, под эту идею вырабатывает факты. Я иногда тоже сам, прежде чем написать материал, разрабатываю тему в уме, там, в мыслях. И когда встречаюсь с фактами, которые противоречат той задумке, которую я как бы для себя составил, я меняю тему материала и пишу его заново. Но я очень много знаю журналистов, которые факты как бы переворачивают с ног на голову, подставляя их под ту идею, которую они придумали. Это хорошие журналисты, но это такой журналистский прием. Я думаю, что такой прием существует и у писателей, историков, и документалистов, и так далее. Да? То есть, тем хуже фактом, что они не соответствуют этой идее. И вот так поступает Виктор Суворов. Поэтому мне как-то неинтересно читать его.
Военный обозреватель РИАН, полковник Виктор Литовкин. А вот что говорит мне о Суворове и его сочинениях другой полковник, известный журналист Виктор Баранец.
Перечитав фактически все произведения Суворова, я много думал над ними и размышлял, в том числе, Владимир, и над этим феноменом. И вот первый вывод, который мне забрел в голову, был такой, что Суворов, пожалуй, одним из первых пошел по встречной полосе тех идеологических аксиом, которые были в советской историографии. Этим он, собственно, интересен. А. Б. Суворов ведь не просто болтун, а человек, который старается отвечать за свои слова. Он пользуется документами, он опирается на многие первоисточники. К нему надо относиться серьезно, если мы хотим серьезного, научного, объективного, непредвзятого спора. Я бы сравнил, в общем-то, Суворова еще и с пловцом, который не стал гнать свою лодочку по течению, вот повторюсь, советской военной историографии, а он попытался все-таки поплыть против течения, чтобы слепо не следовать вот этим идеологемам, в том числе и касательно начала Великой Отечественной войны. И вы знаете, здесь некоторое образовалось такой эффект нашей, я не люблю этого слова, но я употреблю его, некоторой совковости. Вот если Суворов не так написал, значит, это шпион, предатель, враг и так далее.
Мы уже говорили о снятом 10 лет назад и тиражированном ныне фильме «Последний миф». Я помню, с какой страстью и ненавистью обличали в нем автор «Ледокола» старшие коллеги Виктора Бранца, генералы из Министерства обороны, Генштаба и ГРУ.
Мне приходилось говорить, не побоюсь сказать, с выдающимися, знаменитыми, легендарными историками нашей страны, которые знают нашу военную историю не хуже Суворова. И вот там, сидя в прокуренных кабинетах и читая буквально построчно, не то что постранично Суворова, мы часто, благодаря моим учителям, историкам, которые не просто, как говорится, ла-ла, они выдвигали контраргументы, спокойно, ссылаясь на какие-то мотивы, факты, доводы, аргументы Суворова, они предлагали мне посмотреть исторические документы с визами и Сталина, и Молотова, и Жукова, и Рокоссовского, и Конева. И вот здесь у меня немножко, конечно, начинал включаться некий регистр критического отношения к Суворову, и потому он меня просто, Суворов, вынуждал читать больше других авторов, свидетелей, а особенно, Владимир, подчеркну, особенно, Суворову противостоять можно только лишь с одних позиций. Документы. У нас же зачастую хвост и в гриву гонят Суворова, не опираясь на документы.
Мнение военного журналиста полковника Виктора Бранца. К проблеме документального обоснования суворовской версии начала войны мы еще вернемся. Помню, после давнего нашего с ним разговора я доказывал, что любое построение должно быть подтверждено документами, доступными для анализа оппонентом, а не туманными ссылками на некогда виденные автором секретные бумаги, которых кроме него никто не видывал. Вот тогда Виктор Суворов подарил мне первое издание своего «Ледокола», надписав на нем обещание обязательно отыскать документы, подтверждающие его правоту. С тех пор прошло полтора десятка лет. Напомню, в канун очередной годовщины немецкого нападения на СССР на волнах «Радио Свобода» в программе «Разница во времени» мы говорим о причинах популярности в России неканонической версии начала германо-советской войны, авторство которой принадлежит историческому писателю и публицисту Виктору Суворову. Доктор исторических наук, автор работы по идеологической подготовке СССР к наступательной войне Владимир Невежин, сторонником версии Суворова не является, а вопрос о ее устойчивой популярности в России считает ненаучным.
Вы сами сказали, что версия Суворова – это версия такого литературного публициста. Ему вольно было, так сказать, эпатировать публику. Я очень критически отношусь, не хочу тут в дискуссии вступать вообще к его сочинениям. Мне кажется, что последние годы вот эти его импульсы, попытки какие-то написать что-то новое, я извиняюсь, вот эти последние его вещи, они настолько уже навязли на зубах. Ну, хотя бы взял сборники, которые выходят у нас. Раз он считает себя разведчиком, взял бы, проанализировал хотя бы пару сборников вот этих. других и сделал бы вывод. Понять, мы не на равных. Вы меня спросите как историка, и я вам скажу, я же не публицист. Есть сборник «Правда» Виктора Суворова, есть сборник «Неправда» Виктора Суворова, уже действительно по несколько выпусков. Я считаю, что это вопрос не научный, это вопрос коммерческий, потому что у него есть какие-то литературные агенты, ему, во-первых, нужно получать средства, и, во-вторых, все время давать импульсы о том, что он все-таки популярен, напоминать о себе. Вот так мне представляется. И издательства, они тоже получают на этих книгах свой тираж, тираж большой, ну и свой доход. Я считаю, что это вопрос коммерческий, а не научный. Наша книготорговля может раскрутить все, что угодно.
Как и Владимир Невежин, историк разведки, доктор наук Никита Петров, в предыдущем выпуске нашей программы он изложил свою теорию ожидания Сталиным гитлеровского ультиматума. Петров критически относится к построениям Виктора Суворова, однако склонен находить в них и рациональное зерно.
Тезис о том, что Сталин готовился сам начать войну, мне не кажется убедительным. И вот почему. Я не вижу никаких доказательств даты 6 июля или какой-либо иной даты. По той простой причине, что Сталин как раз хотел дождаться ультиматума. Он бы и начал Первую войну, но он не собирался нападать без каких-либо условий на Германию. Это поставило бы СССР в совершенно невыгодную ситуацию. Но то, что боевые порядки, Суворов абсолютно прав, он проанализировал именно то, сколько было войск размещено на границе, в каком порядке и как они были, собственно, обеспечены, экипированы и многое-многое другое. У него очень много ценных и верных наблюдений. Только, на мой взгляд, он приходит несколько к ошибочному выводу. Сталин без предварительных гитлеровских каких-то движений не собирался приводить всю эту махину в действие. Но здесь была действительно настоящая опасность. Получается, что Гитлер просто его перехитрил. Он не пошел излюбленным своим путем ультиматумов, когда Сталин мог бы сразу же ударить, а опередил его. Отсюда этот термин «вероломное». Отсюда вот это, я бы сказал, ну, практически констатация собственного неожидания. Ожидали другого. После ультиматума, я на 100% уверен, Сталин ударил бы первый. И, кстати говоря, есть потрясающая директива от 21 июня о развертывании фронтов. То есть заранее уже дается директива на развертывание фронтов. Все-таки Сталин ожидает удара. Но это уже поздно, потому что ему нужно было это делать, наверное, тогда раньше. Но в данном случае ожидал ультиматума, был полностью дезориентирован.
Никита, ты, да и я, хотя в меньшей гораздо степени, чем ты, мы люди, работающие в архивах, ищущие и добывающие там неизвестные, часто в еще не читанных историками документах. В отличие от нас, Суворов – аналитик опубликованного. В чем-то кабинетный мечтатель, как мне кажется, он многое выстраивает в своей голове, а затем ищет тому подтверждение в публикациях. Вот тебя не смущает такое обстоятельство? Почти полтора десятка лет прошло с публикации суворовской версии о сталинском плане превентивной войны, но документов, подтверждающих ее, историками пока не найдено.
Нет, я так не могу сказать и не могу согласиться по той простой причине, что мы не нашли, собственно говоря, то, что ищем. Мы ищем некий конверт, в котором изложен план, как нападем, как пойдем, что будем захватывать в первую очередь, что во вторую очередь. Но эти документы как раз могли не сохраниться. А вот документы, многочисленные документы о укреплении, развертывании войск, о создании новых дивизий, о их новом расквартировании и размещении, этого полно, и мы видим, с какую армаду сосредоточил Сталин на границе. У Сталина на границе людей в военной форме не меньше, чем у Гитлера, тоже 5 миллионов. А танков и самолетов гораздо больше. Это теперь уже общеизвестная статистика. Значит, что же получается? Получается, что здесь речь шла о очень опасном балансировании. Когда две армии стоят друг напротив друга, тактический выигрыш у того, кто вдарит первым. Но для этого нужен какой-то резон. Как с той, так и с другой стороны. Для этого должен быть повод. Мы можем, конечно, считать, что Сталин пал жертвой собственной схемы.
Ну и последний, боюсь не успеть уже больше сегодня, вопрос историку Никите Петрову. Собственно, это центральный вопрос сегодняшней передачи. С чем связана беспрецедентная и долгоиграющая популярность Виктора Суворова и его сочинений в современной России?
Ну, с одной стороны, абсолютно правильно мы можем решить, что людей не устраивает покушение, что называется, на самое святое. Война – это есть вот некий святой отрезок советской истории. Что бы там ни было до, что бы там ни было после, но здесь вот и есть то самое правое дело, и здесь есть тот самый «помнит мир спасенный» и так далее, и так далее. Конечно же, это, я бы сказал, самообман. Потому что мир спасенный, оказалось, не помнит и, оказалось, иногда даже не отплачивает добром. Не случайно, потому что если бы советская армия не навязала советские репрессивные и сталинские порядки на те территории, куда она пришла, изгнав оттуда немцев, это был бы освободитель, какими явились американцы, англичане и французы в Западной Германии. Это освободители, потому что они дали немцам развиваться так, как традиционно немцы и хотели. Сталин навязал порядки другим странам. Он перестал быть освободителем, как только началось навязывание и советизация этих земель. То есть сталинская репрессивная машина выкатилась за пределы СССР. А Суворов ведь о чем пишет? Что эта машина агрессивно готова была выкатиться еще в 1941 году с теми же самыми целями. Именно советизация Европы, но только уже целиком. Ведь основная мысль суворовской книги как раз в том и заключается, что Сталин рассчитал таким образом, что вся Европа будет его, и именно за счет вот этого превентивного удара. Это, конечно, не могло не возмутить общественность. С другой стороны, та волна негодования, неприятия и критики, она была, конечно же, вызвана еще и тем, что все заранее знали, и все втайне и в глубине души понимали, что как-то все-таки надо объяснить эту нелепость. Все, каждая ворона кричит на каждом кусту о том, что будет война, и только Сталин этого видеть и замечать не хочет. Эта линия не укладывалась в нормальную человеческую схему. Не может руководитель страны не понимать этого. Конечно, он понимал. И вот нужно было встроить каким-то образом нереагирование на донесения Сталина. И у Суворова в этом смысле, я считаю, что и достаточно стройная и непротиворечивая концепция. И она на самом деле на много процентов, я не знаю, чуть ли не на 80 верна, кроме одного, я не могу согласиться с тем, что Сталин планировал конкретную дату. Я считаю, что все-таки он ждал ультиматума. Но дальше события должны были развиваться именно по схеме наступательной войны. Главное было уже хотя бы на, там, я не знаю, полсуток, на 6 часов, но ударить первыми, и это, кстати говоря, обеспечило бы действительно очень серьезный удар по немцам. Я не знаю, были бы разгромлены их войска, готова была бы Красная Армия в 1941 году пройти так же победно, как немцы пошли. Но, тем не менее, преимущество у того, кто начинает первым. И книга Суворова, она стала своего рода откровением. Впервые ясно, с основой на многочисленные источники, пусть мемуарные, пусть печатные, газетные и известные, но тем не менее автор провел очень хорошую, большую работу. И не случайно эта книга находится под огнем критики и до сегодняшнего дня. И выпускается контр, что называется, книги, которые тоже насыщены фактами, но они на самом деле слабы и неубедительны, потому что у их авторов нет концепции.
Мнение историка Никиты Петрова. Вместе с ним в сегодняшней передаче принимали участие доктор исторических наук Владимир Невежин, военные журналисты, полковники Виктор Баранец и Виктор Литовкин, а также кинорежиссер Владимир Синельников, режиссер передачи Марина Смирнова, автор ведущей программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Иранский оппозиционный лидер Мир Хоссейн Мусави заявил о намерении продолжить борьбу за отмену результатов президентских выборов, несмотря на требования властей прекратить протесты. По сообщению агентства Рейтер, ссылающегося на очевидцев, Мусави, выступая перед сторонниками в Тегеране, призвал их объявить национальную забастовку, если его арестуют. В субботу в иранской столице произошли ожесточенные столкновения между полицией и сторонниками Мусави, вышедшими на улицы вопреки требованиям властей. В Германии и Франции прошли манифестации в поддержку иранской оппозиции. Число жертв взрыва на севере Ирака приблизилось к 50, сообщают западные агентства со ссылкой на полицию. По их данным, свыше 160 человек ранены. Заминированный грузовик взорвался рядом с шиитской мечетью недалеко от города Киркук, когда оттуда выходили люди. Москва готова к радикальным сокращениям стратегических ядерных вооружений, заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Нидерланды. По словам Медведева, число ядерных носителей может быть сокращено в несколько раз по сравнению с указанным в договоре СНВ-1. В Грозном возобновлено энергоснабжение, нарушенное в пятницу в результате сильных дождей. По сообщениям ЧС Чечни, вновь заработала электроподстанция, где произошла авария. В других районах республики, пострадавших от ливней и оползней, также восстановлены системы жизнеобеспечения. Британским силам в Ираке переданы тела двух человек, предположительно британских заложников, похищенных 2 года назад. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибен заявил, что останки предстоит идентифицировать, и выразил сочувствие семьям 5 британцев, которых в мае 2007 года захватила в Багдаде группа вооруженных людей. В Италии полиция провела крупный рейд по борьбе с детской порнографией в интернете. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Госпожа Деревянко из Химок к 50 годам нашла у себя 150 болезней. Потом решила, что у нее нет ни одной, а надо больше двигаться, пить чистую воду, есть больше овощей и фруктов. И тут же положила себе обратить в свою новую веру все человечество. Стала писать об этом во все концы, от ООН до Кремля. И пишет вот уже 30 лет и скорбит, что ни всемирное, ни российское начальство до сих пор не обратило народонаселение в ее веру. Среди ее предложений создание ГОСТов и ОСТов на нового человека. Этот вопрос должен быть поставлен, мол, в повестку дня Госдумы. «Подключите сюда В.В. Жириновского», — пишет она. «Это гениальный, умнейший человек. Он мечет искры, а люди все хуже и хуже живут и гигантскими шагами идут к пропасти». Грызлов В.В. обязан поставить в повестку дня вопрос о новом здоровом человеке. Не поставит, госпожа Деревянко, ведь обязательно возникнет дискуссия. А он давно сказал, как отрезал, что Государственная Дума России не место для дискуссий, чем они и войдут в историю. И он, и Дума в его бытность ее председателем. Не думаю, что чем-нибудь еще. Как вы слышали, госпожа Деревянко полагает, что люди все хуже и хуже живут и гигантскими шагами идут к пропасти. Не так давно это умонастроение стали называть катастрофизмом, а известно оно с незапамятных времен. Бывало, что конца мира ждали со дня на день, по дорогам бродили толпы проповедников, и у каждого был свой проект спасения. Так в известном смысле и сейчас. Да, чуть не забыл, эта слушательница «Свободы» просит через нас Государственную Думу помочь ей найти кусочек земли, 5-6 соток, и крышу над головой. И это, как я понимаю, может при желании играючи устроить ей не только любой депутат, но любой помощник любого депутата. Дело, однако, в том, что госпоже Деревянко из Химок надо, чтобы вокруг этого клочка земли и строенница на нем находились ее единомышленники, то есть люди, верящие, как и она, что 150 болезней надуманы докторами, и что для продления жизни до 120 хотя бы лет достаточно только двигаться и еще раз двигаться, пить чистую воду и уклоняться от скоромного. И только в таком окружении госпожа Деревянко, по ее словам, построит рай на земле, поскольку она человек не слов, а лопаты. Это из ее письма. Боюсь, что достаточного числа единомышленников, да к тому же, как я понимаю, на довольно продолжительное время, ведь рай на земле не построить за неделю, этой деятельной женщине не сможет подобрать и лично Владимир Владимирович Путин. Это беда всех великих реформаторов. Идей много, а соратников мало. Но вообще-то госпожа Деревянко и господа Путин с Медведевым самое умное, что я услышал за всю свою жизнь, сказала когда-то моя мать. «По-твоему, все равно не будет», сказала она, когда я особенно разошелся перед нею, излагая свой проект улучшения мира. И ведь эти ее слова относятся ко всем, к любому человеку, будь он хоть сам Сталин, хоть Путин. Жизнь внесет свои поправки в любой приказ, кроме того, конечно, который имеет в виду лишить кого-то жизни. Следующее письмо. Показательное письмо, Анатолий Иванович, было к вам от одной русской женщины, которая после многих лет жизни в Фергане и нескольких лет в Пскове приехала в белорусскую Оршу и обалдела от чистоты и порядка в этом городе. Она пропела хвалу президенту Лукашенко. Вот в том-то и дело. Порядок и чистота, не говоря о лоске к востоку от Евросоюза, только и могут быть обеспечены такой лапищей, как у Лукашенко. Дания Данией, Канада Канадой, даже Литва Литвой, а у нас пока вот так. Глядя на Белоруссию, можно понять, почему ельцинская демократия в России закончилась путинизмом, а ющенковская демократия в Украине не дала хотя бы чешского результата. Говорите, что человек везде в мире одинаков, как бы не так. Опыт двух десятилетий показал, насколько они одинаковы, туркмен и эстонец, те же украинец и чех. В простом российском народе популярен колхозник Лукашенко, но почему-то не президенты стран Балтии, один культурнее другого. С чего бы это, Анатолий Иванович? Средний человек в Белоруссии живет лучше и чище, чем его друг, товарищ и брат в богатейшей природными ресурсами России и в демократической Украине. Почему? Потому что о нем больше заботится и за ним больше присматривает его начальство. Он, средний евразиец к востоку от Евросоюза, может хорошо себя чувствовать пока только в таких условиях. По своей личной инициативе человек Азиопы не создаст порядок и уют Дании и Канады. Запад устроен хорошо, но мы, евразийцы, попросту не в состоянии применять его нормы у себя. Издержки внедрения превышают прямую пользу. Та же Белоруссия научится наводить порядок по-литовски без Лукашенко году к 20-му, а по-датски, дай бог, к 40-му. Пора отходить от стереотипов «хорошие Лукашенко» – Путин, «плохие Лукашенко» – Путин. Мы живем так, а не иначе, потому что мы вот такие. Не можем прыгать через 2 или 5 ступеней стадий. Такие мы все, а не только власть. И лет 100 еще мы не сможем жить по-иному, уверен автор. Итак, вернемся к мусору. Он считает, что к порядку жителей Орши приучил самодержец Лукашенко. Я же точно знаю и говорил в той передаче, что и до Лукашенко белорусы были заметно опрятнее, чем все в Советском Союзе, кроме прибалтов. Слушаем следующее письмо. Внимательно слушаем. Уважаемый Анатолий Иванович, в вашей передаче прозвучало письмо женщины о ее впечатлениях после того, как она переехала из России в Белоруссию. Она потрясена чистотой и порядком в Белоруссии, в связи с чем славит президента Лукашенко, дескать, какой молодец. По этой логике Путин очень-очень не молодец, за что его и любят в России, в том числе в Псковской области, где жила эта женщина и погибала от мусора. Я хочу поделиться с вами впечатлениями белоруса, переехавшего в Россию. Это никто иной, как я, собственной персоной. После Белоруссии я прожил более 10 лет в Алма-Ате. После Белоруссии она показалась мне грязноватой. Но вот в 92-м году я стал жить в России. Приехал зимой. Заснеженный город показался интересным. Частично он был вписан в лесной массив. Но когда растаял снег, я ужаснулся. Моим глазам открылся не город, а свалка. В частном секторе я приобрел участок и стал строить дом. Наряду с этим выделял по часу в день, чтобы навести чистоту в радиусе 100 метров. Начал вырубать кустарник и уничтожать мусор в нем. Местные жители все меня выспрашивали, кто меня нанял и сколько мне заплатили. Оказывается, они годами жаловались во все инстанции, вплоть до ООН, чтобы власти навели здесь чистоту. Жаловались и продолжали гадить. Видя мои старания, только 2 соседа грозились мне помочь, но так и не отважились. И вот только через 3 года мне удалось навести относительную чистоту. «Сейчас я работаю дворником», — продолжает господин Верещагин, автор этого письма. «Мне очень хорошо видно, почему в Белоруссии чистота и почему она шокирует там русского. Каждое утро я собираю мешок мусора, половину из урн, половину с тротуара и улицы. Это то, что выбрасывают прохожие и жители с балконов. Очень редко кто бросает мусор в урны, обычно мимо и где вздумается. Особую проблему составляют окурки. Они лежат кучами вокруг урн, но только не в урнах. Каждое утро я вылавливаю каждый окурок, подметаю щеткой. Получается чистота, как в Белоруссии, но только на несколько часов. За 17 лет жизни в России я, среднеазиатский русский, убедился, что российским русским людям чистота просто не нужна. Они будут ругать правительство, мэра, ЖЭК и прочее, но... Они не могут понять, что те помои и прочее, что они выбрасывают на дорогу, почему-то обязательно на дорогу, под колесами машин превращается в пыль и попадает в организмы их и их детей. Мне кажется, это основная причина, почему продолжительность их жизни так низка. И когда я слышу с экрана «великая русская культура», у меня всегда встает образ вот этой культуры, с которой я имею дело по своей дворницкой жизни. Николай Верещагин, Димитровград. Ульяновская область. Спасибо за письмо, Николай Николаевич. Я лучше понял, почему та женщина, оказавшись в Орше после Пскова и увидев чистоту, просто не могла себе представить, что начальство и прежде всего президент там ни при чем, что в этом смысле в Орше каждый житель начальство, каждый житель президент, наводящий чистоту и порядок в своем государстве. Моя теория такая, я ее уже излагал, за годы, что сижу перед микрофоном свободы, успел не по одному разу изложить все свои теории. Итак, неряшливость, которая мучает господина Верещагина, уходит своими корнями в века, в татаро-монгольское иго. Это влияние кочевников. Кочевник мусора за собой не убирал. Загадил один клочок немеренного пространства, перешел на другой. И, конечно, последствия неимоверно до середины XIX века затянувшегося крепостничества, страшного русского крепостничества. По существу рабства людей продавали как скот. Раб никого не уважает, и первого себя. Он ко всему безразличен, он даже любит мусорить. Назло своему владельцу, барину, пусть и тот утопает в моих рабских отходах. И, конечно, общая отсталость. Человек еще не до конца выделил себя из природы. Он ощущает себя ее частью, как животное, как растение. На эту русскую стихийность первым обратил внимание первый же крупный русский философ, за что царь Николай и объявил его сумасшедшим. Это Петр Чаадаев. Он первый сказал, что прежде чем думать о своем национальном величии, об особом предназначении, о православном покорении мира, надо научиться застегивать штаны или, как он выразился, жить разумно в эмпирической действительности. И дальше вот эти знаменитые слова: «В своих домах мы как будто на постое, в городах кажемся кочевниками». И даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях. Если кто думает, что на эту мусорную тему я сегодня закрываю, то ошибается. Уж очень она задела слушателей свободы, пожалуй, больше, чем все политические, исторические, идеологические темы. Думаю, к чему бы это. Я хочу, друзья, чтобы это свидетельствовало, знаете о чем? О начале, пусть микроскопическом, великих цивилизационных сдвигов на евразийском пространстве. Вот как, ни много ни мало. Читаю следующее письмо. «Нам с мужем 142 года. Вместе мы 47 лет. Любим кататься на велосипедах. Приезжая в Германию в гости, садимся на своих коней и в дорогу по красивейшим местам Северной Рейн-Вестфалии. Там проходит канал. Мы проезжали вдоль него до 40 километров в день. Возвращаясь назад, однажды я решила протереть от пыли велосипеды. Достала из мешочка чистые салфетки, намочила их в воде канала и старательно стала протирать. Вдруг слышу на чистом русском языке: «Здравствуйте! Здравствуйте! Откуда вы знаете, что мы русские?» Ни одному немцу не придет в голову мыть велосипеды у водоема. Прошло 7 лет, а мне по сей день стыдно за свое бескультурье. Любоваться гладкими дорогами, домами с постоянно чистыми окнами, незастекленными лоджиями, заполненными цветами – одно удовольствие. Но любованию приходит конец, надо возвращаться домой. Каждый раз, покидая понравившуюся нам страну, а мы были во многих, хочется верить, а вдруг и у нас будет красиво и чисто. Но, увы. Вот теперь я прочитаю письмо, ответ на которое содержится в предыдущем письме. Уважаемый Анатолий Иванович, вот вы говорите, что нельзя все свои ожидания связывать с политиками. Что-то вы лукавите, Анатолий Иванович. С кем же, как не с государственными политиками, связывать людям свои надежды? Пытаться все делать самому? Да вы не анархист ли, Анатолий Иванович? Как же простому человеку обходиться без государства, когда оно проникло своими щупальцами во все сферы человеческой жизни? Абсолютно все под контролем государства. Шагу ступить нельзя, паспорт везде покажи. Сейчас ни родиться, ни жениться, ни помереть без вмешательства государства невозможно. Мы живем в реальном мире, и, как ни прискорбно, анархии в нем места нет. Даже спрятаться негде, сразу изловят и как прутик в общую связку вплетут вокруг топорища проклятого. А вы говорите, без политиков. Объясните, Анатолий Иванович, как же из связки вырваться-то, чтобы от государственных политиков не зависеть? Письмо подписано Закорючкой. Конечно, дорогой, государство всюду влезло, но есть такие дела, такие свершения и великие свершения, которым государство помешать не в силах. Можно бросать окурки в урны или куда угодно, хоть себе в карман завернув в бумажечку, только не под ноги, не в траву. Если кто решит не выбрасывать мусор с балкона, государство тоже не сможет помешать. В больших городах наметилась мода не смотреть ящик, вообще не держать в доме ящик. Тоже никакой Путин не может воспрепятствовать. Нет власти, которая запретила бы каждый день менять нижнее белье, даже если в наличии один комплект, постирать и тут же высушить, пара пустяков, пока завтракаешь, высохнет. Никакие чекисты не могут помешать освобождению жилища от запаха слежавшегося тряпья. Не выпивать пол-литра в один присест. Ну кому надо показывать паспорт, чтобы не материться в присутствии детей? Знаете, Анатолий Иванович, беру следующее письмо. Вы человек смекалистый, да и я не дурак. Мы оба понимаем, Путины, Медведевы, Кудрины, Грефы дали антикризисные кредиты своим, тем из своих, чьи капиталы стали гореть и в России, и за границей. Да, оно так. Ну, а если бы эти деньги пошли новобезработным? Не дошли бы они, Анатолий Иванович, разве что крохи. Остальное было бы украдено. Такова, увы, суть России. Жаль, конечно, но пока что населению может что-то перепадать только с барского стола. Кризис этого не изменит, еще рано. Путинско-медведевская система устоит. Протрите глаза, дорогой. Это лучшее, что у нас было за 500 лет. Сочетаются две необходимые вещи – формальная западная демократия и жизнь по понятиям с незыблемым центром в Москве. Иначе местные царьки и чинуши съедят простого человека. Демократия там обернется беспределом. Чтобы этого не было, высший слой и берет по евразийскому обычаю мзду. Это награда за госслужбу. Я допускаю, что Михаил Ходорковский пострадал ни за что, но его пример обуздал остальных олигархов. Их независимость от Кремля привела бы к хаосу. Вместо социальной ответственности крупного бизнеса мы получили бы отвязанное поведение толстосумов. Одно дело управлять из Сталина островом Саарема иное Дальним Востоком и Северным Кавказом из Москвы. Регионы России – это такие осиные гнезда, что просто смешно слушать обещания Немцова открыто и честно, по-европейски, управлять Сочами. Медведевско-путинская система устоит, повторяет в заключение автор. Как вам это письмишко, уважаемые слушатели «Свободы»? Оно подсказывает хозяевам страны примерно такую речь. Мы здесь, в Москве, крадем, берем взятки, мошенничаем, брешем, затыкаем людям рты, лишаем собственности и свободы тех, кто нам особенно докучает. Но вы, граждане, это все терпите, потому что, во-первых, и вам кое-что перепадает, а во-вторых, мы окорачиваем ваших местных бандитов, от которых вам житья уж точно не было бы. По-моему, в этом письме столько же горькой правды, сколько и лукавства. Люд никогда не мирился и не будет мириться с такими хозяевами жизни. Расстреливают их, как собак, под заборами редко. Последний широко известный случай – конец супругов Чаушеску 20 лет назад в Румынии. В России, кстати, велено об этом юбилее широко не распространяться. Обычно народ им отвечает тихой ненавистью или безразличием. Это сводит на нет многие даже дельные начинания власти. То, что Путины, Медведевы, Кудрины, Грефы в дни кризиса кинулись выручать своих, не будет забыто. Кто-кто, а обиженные этого так не оставят. О грядущих политических потрясениях российский интернет уже говорит как о чем-то само собой разумеющемся. Причем серьезные люди говорят. Что ж, лишь бы не социальное потрясение, не беспорядки. Прочитаю письмо из тех, которых и до сих пор было очень мало, буквально несколько за долгие годы, а очень скоро не будет совсем. Мне 88 лет, отбывал срок в лагере смерти Дахау в 44-45 годах. Вскоре оказался в родном советском ГУЛАГе на Воркуте, 48-56 годы. На воротах в Дахау была надпись большими железными буквами «Arbeit macht frei» – «Работа делает свободным». На воротах шахты номер 6 Воркута «Уголь» было написано «Труд в СССР – дело чести, славы, доблести и геройства» – высказывание Сталина. Почти каждая смена заключенных поднималась из шахты с телом павшего в штреке товарища. Старший надзиратель Мироненков разбивал его голову большой деревянной киянкой, кувалдой, на тот случай, если он, подлец, только притворился мертвым. Такого, Анатолий Иванович, я не видел в гитлеровском лагере. Как-то мне попался истертый польский журнал 11-го года. В нем была статья о заключенных в России в том году. Я прочитал и не поверил глазам. В царской империи было около 8000 зэков, а в одной Воркуте, по нашим подсчетам, находилось в 54-м году около 200 000. Из Дахау меня освободили американцы. Демократическое немецкое правительство выдало мне 15 000 марок компенсации, а за Воркуту мы получили фигу с маслом. Теперь, Анатолий Иванович, пара слов о нашем пребывании под поляками, пишет украинец. Мой хороший знакомый по шахматам, бывший капитан Советской армии, часто говорил, вас, западных украинцев, поляки угнетали, презирали, не брали на госслужбу. Я не возражал, но однажды рассказал ему, какая была разница между польской и советской оккупацией. В селе Дивень Межирического района группа сопляков собиралась по вечерам и пела антипольские песни «Не скачи ляши, сотня нас ляже, тысяча на томесть стане до борни». А под окном стоит комендант Межирической полиции и подслушивает. «А хамы, бунтовщики, я вам сейчас помогу петь». Врывается в хату и начинает дубасить всех подряд. «Пацанва, кто куда из хаты? Крик, смех. Меня попал, а меня не попал». Когда в 1939 году пришла советская власть, эти же хлопцы опять собирались и пели уже про московское ярмо. В 1940 году их всех замели, и в 1941 всех расстреляли. Казачок Ярослав Антонович, город Сдолбунов, Ровенская область, Украина. Я, кажется, никогда еще не был таким занудой, как сегодня. Доконаю вас, дорогие слушатели, темой быта, гигиены. Около года назад в Москве прошло сообщение по радио, что в городе исчезли тараканы, пишет постоянная слушательница «Свободы» Людмила Николаевна. «У нас в доме, я живу в Вишняках, их были тучи, и правда исчезли. А в нашей деревне старики когда-то говорили, что тараканы исчезают к нужде, к голоду. Когда надвинулся кризис, я весьма задумалась. У нас появился новый продукт – лущеный сушеный зеленый горох из США. Не часто его встретишь. Очень вкусный и полезный продукт. Позволяет уменьшить потребление мяса. Советую его и вам, Анатолий Иванович. Мясо в старину называли убойной, поэтому много в нем вредного. Спасибо за совет, Людмила Николаевна. Поскольку мне положено знать все, один слушатель так и написал, вам положено знать все, но всего вы все равно не знаете. И это ой как верно. Но о тараканах я случайно кое-что знаю. С ними не всегда и не везде в России мирились. В 19 веке с ними боролись даже в некоторых смоленских деревнях. Использовали не что иное, как мышьяк. «Поэтому бойтесь изб, где нет тараканов», – писал такой знаток сельской жизни того времени, как Александр Николаевич Энгельгард, автор прекрасной книги «Письма из деревни», один из первых русских химиков, профессор Петербургского сельскохозяйственного института. Изгнанный из столицы за вольнодумство, он жил после этого в родовой деревне Батищево Дорогобужского уезда Смоленской губернии и подметил, что в тех избах, которые обрабатывались мышьяком, люди болели чаще, чем в других, нередко умирали в цветущем возрасте. Тараканы исчезали, а люди начинали чахнуть. Хотелось бы знать, почему вывелись или почти вывелись тараканы в современной Москве. Одно из объяснений – изменились потребляемые москвичами продукты. В лучшую или худшую сторону мнения расходятся. Хорошо сказано о тараканах в классическом рассказе Солженицына «Матрёнин двор». Учитель Игнатич, снимающий комнату у блаженной Матрёны, слышит постоянное шуршание за обоями. Оно ему не мешает, потому что в этом звуке, отмечает бывший зэк, нет ничего злого. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войны. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всего по городу состоялось 5 пикетов. Пришли около 25 акций.
Соединенное Королевство сожалеет о решении России блокировать новый мандат миссии ООН в Грузии.
Полтора десятка человек, вооруженные металлическими прутами, начали...
Ликвидация Академии наносит огромнейший вред правоохранительным...
Могут быть развиты механизмы, которые позволят преодолеть...
Свободный кризис. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».